Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами продолжим читать послание святого апостола Павла к Колоссянам. И сегодня мы будем читать третью главу. В предыдущих главах апостол рассказывает о самом главном в православной вере. Он говорит о личности Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит о том, что Господь Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек. В нем, как это выражает апостол, обитает вся полнота Божества телесно. Вот одно из тех мест Священного Писания, где прямо провозглашается, что Иисус Христос есть Бог. Впоследствии эта вера с самого начала, проповеданная апостолами, была закреплена в так называемом халкидонском догмате, согласно которому Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И церкви пришлось отразить нападение ересей, которые с разных сторон отрицали эту истину. Одни еретики учили, что Сын Божий – это хотя и некое сверхъестественное духовное существо, но все же не Бог, а рангом пониже. Другие учили, что Бог, но он не вполне человек. И все эти искажения апостольского учения были церковью в конце концов отвергнуты, и церковь сохранила апостольское свидетельство – о том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. И дальше апостол объясняет, что Христос сделал. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И в таинстве святого крещения мы приобщаемся к смерти и воскресению Христа. В таинстве святого крещения мы обретаем прощение грехов. Как апостол говорит, истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть в Господе Иисусе мы имеем искупление грехов и прощение. И дальше в третьей главе апостол объясняет, что из этого следует, как нам теперь жить. Итак, прочтем третью главу, а потом будем ее подробно рассматривать. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это богоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Итак, апостол начинает со слов о том, что мы воскресли со Христом. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. В таинстве крещения мы умерли для прежней жизни и воскресли для новой. Святитель Феофан Затворник напоминает, что в послании к римлянам «Воскресение со Христом» святой апостол определяет так, как «Христос восстал из мертвых славы Отца, так и вы ходите в обновление жизни». Ходить в обновление жизни и будет значить искать Вышнего. Но что значит ходить в обновление жизни? Значит ходить противоположно ветхой жизни. Далее апостол говорит: «О горнем помышляйте, а не о земном». Его, как это поясняет святитель Феофан, помышлять, то есть думать, держать в мысли, обдумывать, соображать, как лучше что устроить. Для сего два предмета – небо и земля. Пока человек живет в самоугодии, да то ли только и дум у него, как бы лучше устроить свое земное богобытие или земное счастье. Когда же благодать Божия пробуждает в нем усыпленные потребности духовные, тогда и думы его переходят на иное, отторгаются от земли, обращаются наипаче на обсуждение, как бы вернее устроить свое вечное богобытие или достигнуть вечного блаженства и сподобиться наследия Царства Небесного. Итак, мы воскресли со Христом, и мы призваны искать горнего, где Христос сидит одесную Бога. Обращение ко Христу предполагает перемену целей, ценностей и ориентиров нашей жизни. Священное Писание часто противопоставляет мир и Бога. Например, апостол Иаков говорит о том, что дружба с миром есть вражда против Бога. О каком мире идет речь? Потому что слово «мир», оно иногда в Библии используется в значении тварный мир, то, что Бог сотворил. И Бог любит мир, который Он создал. И сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сказано также: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Но мир также используется в другом значении. Это некая система ценностей и отношений, которая построена на отвержении или игнорировании Бога. И апостол Иоанн говорит о том, что этот мир характеризуется похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, то есть стремлением к удовольствиям, стремлением к обладанию и стремлением к превозношению, к престижу. Мир предлагает свою собственную систему ценностей. Человек создан для того, чтобы обрести вечное счастье в Боге. И отпав от Бога, он пытается найти счастье где-то еще. И вот мир предлагает свою систему ценностей. То, что мир считает желанным, то, что мир считает правильным, то, что мир считает достойным того, чтобы к этому стремиться. И мы видим, чего мир предлагал тогда, чего он предлагает сейчас. Мир предлагает стремиться, прежде всего, к богатству, к успеху, понимаемому как престиж, гордость житейская и как богатство. Главная цель жизни в этом мире – это потреблять, это зарабатывать деньги и потреблять те блага, которые можно купить за деньги. Когда мы включаем телевизор или открываем какие-нибудь популярные издания, мы видим, что нам предлагается в качестве того, что в мире считается достойным предметом устремлений. Это богатство – это известность, и это те удовольствия, которые можно купить за деньги. То есть как раз похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. У людей есть разные устремления в этом мире, и бывает так, что человек посвящает всю свою жизнь тому, чтобы добиться успеха в мирском смысле, чтобы стать богатым, чтобы стать известным. И приносит ли это счастье? Мы можем посмотреть на людей, которые вроде всего добились, у которых вроде все есть, у которых много денег, у которых есть известность. Нередко эти люди настолько несчастны, что они совершают самоубийство. Вот когда смотришь на светскую хронику, где все богатости и знаменитости появляются, то сообщается, что, например, Александр Маккуин, шотландский модельер, который поднялся своими трудами из бедности, стал очень богатым, процветающим, знаменитым человеком, покончил с собой. Там, певица Эми Уайтхаус, которая заработала огромные деньги, добилась успеха, очень знаменитая, вроде бы все с ней в порядке, умерла на почве злоупотребления антидепрессантами и алкоголем. Аналогичная смерть постигла Майкла Джексона. Вообще, если мы посмотрим на представителей, например, шоу-бизнеса, поскольку о них постоянно сообщают, то мы увидим, что это люди, у которых очень вдребезги разбитая личная жизнь, которые постоянно там с кем-то разводятся, с кем-то делят деньги, с кем-то ругаются. Это люди, которые очень часто злоупотребляют веществами. Это люди, у которых жизнь которых часто оканчивается трагично, или самоубийством, или смерть на почве злоупотребления наркотиками. Хотя кажется, что по мирским меркам эти люди должны быть счастливы. Есть куча денег, огромная куча денег, есть известность, есть все удовольствия, которые только можно за деньги купить, и человек несчастен. Человек ищет забвение в выпивке, человек ищет забвение в наркотиках, человек в итоге умирает из-за всего этого. Он настолько разбит, он настолько несчастен. И тем не менее, такова несчастная природа греха, что человек, зная, что он там, в общем-то, ничего хорошего не найдет, продолжает искать именно этого. Продолжает искать денег, продолжает искать известности. Люди иногда идут на преступления, иногда идут на тяжелые компромиссы с совестью, для того, чтобы пробиться, для того, чтобы выбиться немножко наверх, как бывает, что люди подсиживают там начальство, интригуют, для того, чтобы немножко выцарапаться наверх. Делает ли это их счастливыми? Нет. Это делает их более и более несчастными. Те же, которые помышляют о земном, они очень часто даже здесь, на земле, наследуют несчастье, алкоголизм, разбитость и самоубийство. И Христос приходит для того, чтобы спасти нас от этого. И в таинстве Святого Крещения, если мы были крещены, но не жили церковной жизнью, в тот момент, когда мы обращаемся к Богу, когда мы принимаем решение воспринять наше крещение всерьез, мы умираем для прежней жизни и воскресаем для новой. Мы перестаем гоняться за пылью, как говорит Священное Писание. Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение. Человек, который живет не для Бога, он неизбежно обречен на несчастье. Он неизбежно утратит все, что он, все, чем он обладает. Потому что даже если у человека есть все, о чем в этом мире мечтают, он неизбежно приближается к смерти. Мы все неизбежно умрем. И все, что мы держали в руках, неизбежно у нас утечет сквозь пальцы. И вот Христос дает нам умереть для этой прежней жизни. Умереть уже. Мы все знаем, что мы должны умереть. Но мы можем умереть для этой прежней жизни уже сейчас и воскреснуть для новой жизни, для нас совершенно новые цели и новые устремления, где мы ищем совершенно другого, где Христос горнего, где Христос сидит одесную Бога. Что значит сидеть одесную? Значит, занимать самое высокое положение. Одесную по правую руку от царя сидит его ближайший помощник обычно, тот, кто обладает наивысшей после царя власти в государстве. При античных дворах было очень важно, кто где сидит. Там люди могли насмерть драться за право сидеть на одно место ближе к царю. Потому что это значило статус, это означало власть. И вот, когда говорится о том, что Христос сидит одесную Бога, говорится, что Христос занимает наивысшее место в мироздании. И это значит, что мы должны помышлять о Христе как о царе. Причем царе не в каком-то отстраненном и теоретическом смысле, как будто есть вот это земное царство, есть где-то там, вот за стратосферой, есть отдельное небесное царство. Нет, Христос является царем здесь и сейчас в нашей жизни. И мы призваны повиноваться ему здесь и сейчас. Как поясняет это святитель Феофан, он говорит о том, что царствие, утверждение царства Христа, это то, когда Бог начинает царствовать в душе. Через Господа Иисуса Христа восстанавливается прерванное падением общение души с Богом. Вступая снова в общение с душою, Бог вселяется в ней и, оживотворяя ее и всеми движениями ее управляя, возвращает ей потерянное богобытие. И се Царствие Божие, оно же и вечное блаженство будет составлять. Итак, святитель Феофан говорит о том, что Царство Божие, когда Бог царствует в душе. Но тут у нас возникает одно недоразумение, потому что когда святитель Феофан говорил о том, что Бог царствует в душе, вот этого выражения «Бог в душе» еще нет. У нас сейчас, к сожалению, выражение «Бог в душе», оно приобрело другой совершенно оттенок. Когда человек говорит «Бог должен быть в душе», это подразумевает, что в церковь ходить не надо. Достаточно. У меня Бог в душе. Мне совершенно незачем ходить в церковь, мне совершенно незачем приступать к причастию, мне совершенно незачем все эти длинные службы отстаивать. У меня Бог в душе. И в этой ситуации, наверное, уместно спросить, а чем наличие Бога в душе отличается от его отсутствия? В этом смысле. Ну вот возьмем человека, который говорит, что у него Бог в душе, и атеиста. Какая между ними разница? Атеист тоже может быть вполне добропорядочным гражданином, там, кошельков не воровать. Чем вера на уровне Бога в душе отличается от полного неверия? Что меняет вот этот Бог в душе, о котором люди говорят? И если ничего, то а какая польза от вот этого Бога в душе, который никак не влияет на поведение человека? И, конечно же, когда святитель Феофан говорит о присутствии Бога в душе, он говорит о чем-то совершенно другом. О том, что мы становимся рабами Иисуса Христа, мы принадлежим Ему. Как говорит святитель, записываемся мы в рабы Иисусу Христу Господу, когда в крещении отрицаемся сатаны со всеми делами Его и сочетаваемся Христу. Бываем же и в самом деле рабами, когда исполняем со всем усердием заповеди Его и ревнуем ни в чем не отступать от святой воли Его. Итак, мы делаемся своими Господу в святом крещении и осуществляем эту нашу принадлежность через повиновение Его святым заповедям. О чем дальше и будет говорить апостол. Но мы немножечко остановимся на словах апостола в 3 стихе, 3 главы, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это очень-очень глубокий важный образ, к которому прибегает апостол здесь и в других местах. Он говорит о том, что обращение ко Христу – это не просто перемена убеждений. Вот человек, допустим, был раньше приверженцем марксизма, а потом он увлекся философией Канта. он теперь, значит, является кантианцем. Он переменил свои убеждения. Или человек был идейным коммунистом, а теперь он стал либералом-рыночником. Тоже человек переменил свои убеждения. И вот обращение в христианство – это нечто совсем другое. Это не просто переменить убеждения, это не просто переменить свои взгляды на мир. Это значит умереть и воскреснуть для новой жизни. Это не значит добавить к своей жизни какие-то новые элементы. Бывает, что человек, у него какое-то хобби, он чем-то увлекся. Вот он на буднях работает, а в субботу-воскресенье он ездит и занимается, скажем, исторической реконструкцией. Он там надевает мундир наполеоновских времен и ходит в атаку. Или он там, не знаю, рыбу ловит, или еще какое-нибудь у него есть хобби. Что-то, чем он душу отводит за свои скучные будни. Но вот вера во Христа – это не хобби, это не что-то такое, что мы добавляем к нашей жизни. Это то, что апостол сравнивает со смертью ко прежней жизни и воскресением к новой. Что из этого следует на практике? Ну, например, то, что иногда люди говорят, а мне вот некогда молиться. А мне некогда там Священное Писание читать, некогда в церковь ходить. На самом деле, если вы обратились ко Христу, вам может быть некогда работать. Да, вот это вам может быть некогда. Но чтобы вам было некогда молиться, это исключено. Так не бывает. Потому что самое первое и самое важное, что вообще есть в вашей жизни, это молитва. Потому что самое-самое важное, что есть, это общение с Богом. Это хранение Его святых заповедей. А все остальное уже идет постольку-поскольку. Вот хобби, это понятно. У меня много работы, я сегодня не смогу поехать там и заниматься ролевой реконструкцией. Я вот там очень хотел побегать в этом наполеоновском мундире, но вот не буду. Я не успеваю просто. У меня есть более необходимые дела. Но сказать, я сегодня не пойду в церковь в воскресный день, потому что у меня есть более важные дела, ну, значит, это... Значит, еще не обратился. Потому что для христианина самое важное, что есть, это отношение с Богом. И самое важное, что есть, это молитва. Всем остальным можно пренебречь, но не молитвой. И когда человек правильно выстраивает свою жизнь, он обнаруживает одну очень интересную вещь. Что у него, оказывается, хватает времени на все. Что когда в жизни есть правильное основание, когда человек начинает свою жизнь с молитвы, когда он говорит, что пускай вот эта большая планета Земля крутится без меня, с ней ничего не случится, я просто отложу все дела, и я буду молиться, буду читать молитвенное правило, потому что это то, что... Это моя главная обязанность, главная моя вот работа в этот день, прочитать молитвенное правило. То когда он его прочитает, окажется, что у него осталась масса времени на то, чтобы сделать все. Что он все успевает, как говорит Священное Писание, во всем, что он творит, успеет. Когда в основании жизни и в начале всякого дня лежит молитва, то все остальные дела, они укладываются правильно. Там, знаете, вы как кто-нибудь наводил порядок в чулане, где лежат разные вещи. И когда они туда просто побросаны в беспорядке, там мало что помещается. Для того, чтобы там все поместилось, надо их оттуда повытаскивать и потом обратно сложить в порядке. Когда одно к одному лежит, и лежит все на правильном основании. Вот когда мы нашим временем распоряжаемся так, что в самом основании нашего дня лежит богообщение, лежит молитва, лежит исполнение наших богочестивых обязанностей, все остальное мы успеваем. Все остальное кладется на свои места. Поэтому очень важно, чтобы самое важное, самое первое, что есть в нашей жизни, мы воспринимали, это молитва, это общение с Богом. И когда мы умерли и воскресли, наша жизнь начинается с молитвы, начинается с богообщения. Все остальное у нас идет на своем месте, то есть на втором. И выясняется, что когда на первом месте молитва, у нас все идет нормально. И работа, и домашние дела, мы все успеваем. Когда человек говорит, у меня там нет времени, чтобы молиться, то он не успевает ничего. Он бедный, он загнанный, он измотанный, он измученный, он злой, он раздраженный. И очень важно, чтобы он все-таки привел свою жизнь в порядок. Что самое главное в нашей жизни – это молитва. Что еще означает то, что мы умерли и воскресли? Оно означает то, что наше прошлое не имеет над нами власти. И наши прошлые грехи не имеют над нами власти. Каким образом мы спасены от осуждения за наши грехи? Мы умерли. Потому что через святое крещение мы приобщаемся к смерти Христа за наши грехи. И Его смерть является как бы нашей смертью. Я люблю этот пример приводить, и он очень хороший. Я приведу еще раз. Как-то я давно смотрел фильм про то, как некий человек имел очень большие долги, и он решил инсценировать свою смерть. Он не мог их выплатить. И приходят кредиторы, требуют своих денег, а выходит там служанка и говорит: «А вы знаете, барин умерлис». «Как умерлис?» «Ну, умерлис вчера, вот там мертвый он лежит, все». И не помню, чем там кончилось, удалось ли ему таким образом спастись от кредиторов, но мы понимаем, что действительно с мертвого человека нечего взыскать, он умер. Или если человек совершил преступление, и его разыскивают. И этот человек умер, пока он был в бегах, то он мертв, с него нечего взыскать. Вы не можете посадить человека, который умер. Все. Он находится уже вне осуждения. Он избежал уже осуждения, он умер, он ускользнул. И мы спасены от осуждения за наши прошлые грехи тем, что мы умерли со Христом. Я как-то разговаривал с одним врачом. Этот врач был абортмахер. И он там при помощи какого-то вакуумного агрегата, наверное, умертвил сотни младенцев. Но потом он покаялся в этом. Он оставил полностью свои прежние грехи. Он, наоборот, стал противостоять этому злу. И он полностью был прощен Богом. Каким образом? Вот все эти его прошлые грехи, вот все, что он наделал, это будет ему поставлено вину на страшном суде? Нет. Почему? Потому что он умер. То есть, когда Христос умер на кресте, это как если бы мы умерли за наши грехи. Все эти преступления, которые он совершил, были возложены на Иисуса Христа, когда Он умер на Голгофе. И через покаяние и веру этот человек воспринял этот дар прощения. Да, в его прошлой жизни были эти тяжкие грехи. Но сейчас на нем этих грехов нет, он для них умер. Он недостигаем, к нему нельзя предъявить никаких претензий. Точно так же, как нельзя предъявить к мертвому человеку. Таким образом, то, что мы умерли со Христом, означает, что нам прощены наши грехи. Они будут поставлены против нас, потому что они остались в том прошлом, для которого мы умерли. Эта смерть также означает перемену жизни. То есть не просто перемену отношений, не просто нам списали грехи. Потому что так не бывает, чтобы человеку списали грехи, и его жизнь не переменилась. Иначе ничего ему не списали. Тут не нужно самообманываться. Это смерть для прежней жизни означает также очень глубокую перемену в том, как человек себя ведет. Я умер для греха. И это значит, что прежние грехи, прежние привычки, прежние ценности, прежние устремления больше не могут иметь никакой власти над нами. Мы можем по привычке как-то им следовать, но мы должны себя на это ловить и говорить: нет. Мы умерли для этого. Пойдем, что ли, выпьем? Да как мы пойдем выпьем, когда я умер? Или пойдем еще что-нибудь сделаем дурное? Да как я могу пойти? Я же умер. умер. Ко мне это больше не относится. Точно так же, как смерть изымает человека из прошлого окружения, вот эта смерть для греха изымает человека из прошлых грехов, из прошлого его образа жизни. И человек, который умер для своей прежней жизни, он отвергает ее притязание, он больше не хочет к ней возвращаться. Итак, дальше продолжает апостол в 4 стихе, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Апостол, несколько раз он говорит об этом на протяжении своих посланий, он говорит о дне, когда явится Христос, что жизнь христианина – это жизнь в ожидании второго пришествия Христа. И надо сказать, что это второе пришествие апостол ожидает как событие величайшей радости. Как событие, когда христиане явятся с ним в славе. И тут надо подчеркнуть разницу между мирским и церковным восприятием конца мира. Потому что, когда мирской человек слышит слово «апокалипсис», это, в общем-то, синоним слова «глобальная катастрофа», «все умерли». Апокалипсис – это что-то такое жуткое-жуткое. Это вот «все умерли», это жизнь прекратилась, земля превратилась в пустыню, все сгорело. Как, знаете, есть целый жанр фильмов постапокалиптические, то есть то, что происходит после апокалипсиса. И вот апокалипсис – это какие-то глобальные катастрофы, что-то в диапазоне от ядерной войны до там, перемены полюсов, еще чего-нибудь там, второго всемирного потопа, и люди, которые выжили в этих обстоятельствах, они там пытаются как-то в этом новом суровом мире как-то выжить. Но на самом деле в христианском восприятии конец света, возвращение нашего Господа – это что-то невероятно радостное. Это когда прекращается зло, прекращается грех в этом мире, и Господь является для того, чтобы восстановить полностью свою власть над миром. Наступает Царство Христово. И все верные Христовы являются с Ним в славе. И вот апостол говорит об этом великом обетовании, о том, что мы, если мы пребудем в церкви, если мы пребудем верными Христу, мы явимся с Ним в славе. Когда явится царь этого мира, законный владыка этого мира, когда он установит свое вечное царство, те, кто хранили ему верность, те, кто поступали по его заповедям, явятся с ним в славе. Он говорит о том, что вот этот день величайшего торжества для всего мироздания, когда зло и грех будут окончательно сокрушены, когда явится Христос, будет днем и величайшей радости и торжества для верных христиан. И далее апостол говорит о том, что мы должны делать, исходя из этой надежды. Итак, пишет он в 5 стихе, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Здесь апостол перечисляет земные страсти. Вот как поясняет это святитель Феофан, воспринявшему решение жить не по страстям, надлежит строго смотреть за тем, что предлагает душа и тело, и, встречая что страстное, в числе сего отвергать то. Это отвержение страстных и греховных предложений и есть умерщвление членов ваших, которое заповедует здесь апостол. То есть, речь идет, конечно, не о том, чтобы мы физически как-то себя умерщвляли, речь идет о том, чтобы мы отвергали греховные устремления, которые будут появляться. И он их перечисляет. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Здесь надо отметить, что апостол не считает человеческую телесность чем-то в принципе плохим. Он православный, он не гностик. Были гностики, такое еретическое течение, которое полагало, что все связанное с человеческим телом, это нечто в принципе дурное, греховное, материальное, от чего надо избавиться. Апостол говорит нет. Он говорит о том, что грех состоит не в телесном, грех состоит в противлении воле Божией. И вот это противление состоит в том, что человек злоупотребляет, он неправильно употребляет свое тело. И это будет нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Когда человек лишен утешения в Боге, он гоняется за удовольствиями. Когда человек гоняется за удовольствиями, он становится глубоко несчастен. Был такой психолог и философ Виктор Франк. Он родился во Франции, в Австрии, и под конец войны он попал в концлагерь к нацистам. Он там, поскольку попал ближе уже к концу, он там какое-то время побыл, выжил, потом оттуда переехал в Соединенные Штаты, и он не был христианин, он просто как психолог это рассматривал, и он постоянно говорил людям о том, что человек, который гонится за удовольствиями, который ставит своей целью достичь удовольствия в этой жизни, он его не находит. Так устроена человеческая душа, что когда человек ищет удовольствие, он его не находит. Он гоняется, как собака за собственным хвостом. Он не может получить тех радостей от жизни, которых он хочет. Радостная жизнь приходит, когда мы перестаем гоняться за удовольствиями. И вот апостол говорит, умертвите земные члены ваши, будут нечистоту, страсть, злую похоть. И речь здесь идет сначала о нарушениях, о извращениях полового чувства. И во времена поздней Римской империи было такое же засилье разврата, такое же засилье разнообразной порнографии, как и сейчас. Люди жили вокруг этого, это была часть воздуха, которым они дышали. И апостол говорит о том, что это все нужно умертвить, отбросить, выкинуть. Это не наше, это нам не нужно. И далее он говорит, любостяжание, которое есть идолослужение. Что такое любостяжание, которое есть идолослужение? Это когда человек ставит целью своей жизни приобретение материальных благ, зарабатывание денег. Святитель Феофан тут поясняет, надо иметь всем при всем в мысли, что апостол имеет в виду не количество имения, а страсть иметь, истяжевать. Иов, Авраам и Давид и другие многие были очень богаты, но не болели любоиманием или лихоиманием. То, что умертвить себе в всем отношении заповедует апостол, есть пристрастие к имению и возложение на него упования, чему возможно быть подвержено и при небольшом стяжании, как и свободным от всего возможно быть при большом. Так бывает, что человек посвящает себя зарабатыванию денег, это тоже называется, есть такое название, работоголизм, и человек забывает о своих взаимоотношениях с семьей, о своих взаимоотношениях с ближними, он превращается в функцию зарабатывания денег. И потом оказывается, что эти деньги ему не нужны, что он на них купит. Здоровье на них не купит, семью на них не купит. Выясняется, что он гонялся за тем, что не даст ему в этой жизни счастья. И в 6 стихе апостол говорит, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Этот неправильный выбор жизненных ценностей и ориентиров делает человека сыном противления. Вот что может казаться современному читателю, не очень понятно, что сын противления. В библейском языке сын – это значит принадлежащий к чему-то по природе. Когда говорят там сыны чертога брачного, это приглашенные на свадьбу. Сыны проклятия – это упорные грешники, которые навлекли на себя проклятие. Наоборот, там сыны спасения – это богочестивые люди, которые идут по пути спасения. Сыны громовые – это люди, которые отличались, очевидно, громким голосом, как Господь наименовал сыны громовы. И сыны противления – это люди, которые противятся Богу, которые не желают Ему повиноваться. И беда нашего падшего человеческого рода, то, что мы все рождаемся в состоянии мятежа, в состоянии противления. То, что богословы называют первородным грехом. Мы все противимся Богу. Иногда человек говорит, ну как я живу, никого не трогаешь. Как я противлюсь Богу? Ну вот, противишься. Потому что Бог есть абсолютный и безусловный владыка мироздания и единственный законный владыка нашей жизни. До сих пор, пока мы не рассматриваем Бога как единственного владыку в нашей жизни, мы противимся, мы находимся в состоянии мятежа. Если я игнорирую законы государства, если я их нарушаю, не обращаю на это внимания, я нахожусь в состоянии мятежа. Если я игнорирую Бога и игнорирую Его заповеди, я нахожусь в состоянии мятежа. Я пребываю в снах противления. В чем причина этого противления, почему человек противится Богу? Потому что человек, падший человек, стремится сам быть хозяином своей жизни. И это подразумевается как что-то само собой разумеющееся. Ну как же, моя жизнь принадлежит мне. Я ей могу распорядиться. И это приводит неизбежно к конфликту, потому что Бог дает мне понять, что, что я не прав, что жизнь моя принадлежит не мне, она принадлежит Богу. И моя жизнь принадлежит и ближнему, которому я должен оказать милость, помощь, о котором я должен позаботиться, она принадлежит моим домашним. Прежде всего, она принадлежит другим людям, которые от меня зависят и могут нуждаться в моей помощи. Но грех – это наше стремление прежде всего поставить себя в центр, сказать, что мы сами себе хозяева. А Священное Писание говорит, нет, это чушь какая, мы не сами себя создали, мы не сами себя поддерживаем в бытии. Мы не сами от себя получаем существование. Нас создал, поддерживает в бытии Бог. До тех пор, пока мы пытаемся делать вид, что это не так, мы находимся в сынах противления, и мы неизбежно грешим. Точно так же, как корабль, который неправильно выбрал курс, он неизбежно промахивается мимо цели. Точно так же человек, который не ставит Бога в центр своей жизни, он неизбежно грешит, он неизбежно промахивается, он неизбежно оказывается среди сынов противления. И далее апостол говорит, что на сынов противления грядет Божий гнев. Это одно из многих упоминаний гнева Божьего в Священном Писании. И тут нужно понять, что, собственно, имеется в виду, потому что многих людей это как-то смущает. Ну, как же, вот Бог, он же благой, он же добрый, ну как вот совместить любовь Божию с его гневом? И тут нужно понять, что гнев Бога – это не какая-то наша эмоциональная реакция. Вот. У нас среди людей гнев – это такая бурная и, как правило, неадекватная эмоциональная реакция. Мне наступили на ногу, я вот прогневался, наговорил всяких гадостей, там еще хорошо не подрался, а ты и подрался. Вот под суд попал. Мы понимаем, что человеческий гнев – это ничего хорошего. Вот, как апостол говорит, гнев человека не творит правды Божией. И мы понимаем, что гневливый человек – это большой недостаток. Что гнев – это такое состояние, в котором мы обычно говорим и делаем что-то такое, о чем мы потом сожалеем. Что, чего это я так раскипятился, мне теперь стыдно. Ну, хорошо, если только стыдно, хорошо, если я еще не сижу за это в кутузке. И многим людям кажется, что гнев был бы Богу неприличен, потому что Бог благ. И, конечно, такой гнев Богу неприличен. Конечно, под гневом Божьим имеется в виду не эта вот неадекватная реакция, когда человек вышел из себя, как говорят. Нет. Гнев Бога – это его безусловное противление всему злому. Это его праведный суд по отношению к нравственному злу. Бог действительно любит созданный им мир. Бог действительно любит людей. Это значит, что Бог в высшей степени резко относится к греху. Бог в высшей степени негативно относится ко всему, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. И это именно проявление его любви. Приведу пример, как-то я читал пример, который приводил один профессор. Он говорил так: вот представьте себе, что ко мне пришла одна из моих студенток и сказала, что она вот решила, чтобы поправить свои дела, заняться проституцией. И, конечно, я, как благожелательный профессор, ей постараюсь объяснить, что это чрезвычайно глупо с ее стороны. И, наверное, я смогу так вежливо, спокойно так объяснить, что вот мне это особенно эмоционально не заденет. Теперь представьте себе, что ко мне с теми же словами пришла моя дочь. И, конечно, я буду говорить уже не так вежливо, не так спокойно с ней. Именно потому, что я ее люблю. Именно потому, что по отношению к ней я родной отец, а не просто такой вот богожелательный посторонний. И вот Бог по отношению к миру, который он создал, он не какой-то богожелательный посторонний. Бог отец. Бог любит этот мир. И это значит, что Бог в высшей степени резко относится ко всему, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Вот это в высшей степени резкое неприятие нравственного зла и называется в Священном Писании Божьим гневом. И говорится о том, что этот гнев грядет, что он обязательно явится, что сейчас мы можем не видеть гнева Божьего на сопротивление. Мы видим, что грех приводит к разрушению уже здесь и сейчас. Мы видим, что грех приводит к несчастью уже здесь и сейчас. Но пока мы видим, что человек может жить в грехе, человек может попирать заповеди Божьи, ничего, там никакая молния не пьет, продолжает себе жить, может даже быть какое-то время довольно самодоволен, считает, что он хозяин жизни, а все остальные дураки. Но апостол говорит, что гнев Божий грядет, что наступит момент суда Божия, и каждый из нас столкнется с последствиями того выбора, который он совершил в этой жизни. Бог будет судить этот мир и судить по правде, и ни один грех в этом мироздании не уйдет от осуждения, потому что Бог праведен, и Бог восстановит правду. И апостол прямо ставит это на вид Колоссянам, потому что знает, что перед нами есть выбор, который ведет нас или к гневу Божьему, которому мы в итоге подвергнемся, или к вечному спасению. Мы не должны больше обращаться среди сынов противления, и мы не должны жить жизнью сынов противления для того, чтобы нам избегнуть Божьего гнева и обрести вечную жизнь. К сожалению, люди иногда отрицают реальность Божьего гнева, потому что им кажется, что это противоречит Божьей благости, Божьей любви. На самом деле, конечно же, это вовсе не так. Потому что Бог по своей благости желает сообщить людям все то благо, которое они способны воспринять. И благом является также знание истины. Представьте себе человека, который совершает преступление и считает, что так и надо. Что будет проявлением любви по отношению к этому человеку? Оставить его в этой иллюзии? Нет. Дать ему познать правду. Дать ему познать то, что он неправ, что он нарушает Божий замысел о себе. И вот гнев Божий является тоже проявлением Божьей любви по отношению к тем людям, которые по-другому любовь Божию не принимают. И людям предстоит столкнуться с последствиями своих грехов. И это неизбежно. В 3 главе книги Бытия змей приступает к прародителям, и он говорит им, в его диалоге с Евой, Ева говорит ему, что вот не прикасайтесь, не вкушайте, не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть, а Ева говорит змей, нет, вы не умрете. И Ева продолжает говорить то же самое. Он говорит о том, что людям, которые пребывают во грехе, нет, не умрете. Бог как-нибудь проследит, чтобы вы не умерли. Бог же благой, он как-нибудь проследит, чтобы ничего с вами не случилось. И Слово Божие говорит нет. Что Бог по благости своей умер на кресте за наши грехи. Бог по благости своей готов простить нам любые грехи. Как бы долго, как бы тяжко, как бы упорно мы не грешили, мы можем быть прощены, если мы принесем этот грех на исповедь, если мы в нем раскаемся. Но если человек намерен упорно противиться всем попыткам его спасти, этот человек подвергнется Божьему гневу. И говорить нераскаянному грешнику «нет, не умрете» значит повторять ложь сатаны. Упорное пребывание во грехе ведет к гибели. И Слово Божие, Евангелие есть благая весть для грешников. Конечно, человек, который согрешил, он не должен приходить в отчаяние, он должен покаяться, принять Божие прощение и начать новую жизнь. И он спасется, он будет прощен, он действительно войдет в вечную жизнь. Это твердо обещано в Священном Писании. Но твердо обещано и другое. Человек, который пребывает в сынах противления, человек, который упорно отвергает милость Божию, погибнет. На него грядет гнев Божий. И мы обязаны в этом отношении тут Слово Божие не скрывать от людей, потому что рано или поздно мы с этим столкнемся все. И далее апостол рассказывает о том, как мы должны жить дальше. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. И не говорите лжи друг другу, соблевшись ветхого человека с делами его. Как говорит святитель Феофан, от уст ваших отложите хуление и срамословие. То и другое оскверняет уста, созданные для того, чтобы славословить Бога. Уста ваши освящены приобщением тела Господня, поэтому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием сии уста, приемлющие Христа Господа. Итак, следует отложить гнев, ярость, злобу, злоречие. И здесь апостол перечисляет, что гнев по нарастающей. Гнев и ярость – это что-то, что проходит такое эмоциональное состояние, но если этот гнев не находит выхода, он переходит в злобу, когда человек ходит и долго так злобится на кого-то. Все это проявляется в злоречии, в том, что люди бронятся, люди высказывают ненависть в разговоре. И сквернословие, когда люди выражают это враждебное свое отношение друг к другу в скверных словах. Нужно обязательно наименовать своих ближних всякими отвратительными и грязными словами. И апостол говорит, что мы, как христиане, должны все это отложить. Христианин не может быть сквернословом. Мы отказываемся это делать. Это не наш язык, мы на нем больше не говорим. Мы больше не живем там, где на этом языке говорили. Мы этот язык больше не используем. И мы должны отложить эту злобу и злоречие. И, как продолжает апостол в 9 стихе, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Святитель Феофан тут поясняет, что речь, видимо, идет о клевете в частности. Не говорите лжи друг друга, не возводите ложных обвинений, не клевещите друг на друга. Последнее ближе к течению речи, потому что апостол здесь запрещает чувства и дела, порождаемые раздражительностью и взаимной неприязнью, в числе которых клевета заметно занимает место. к сожалению, вот особенно когда с распространением интернета, когда у людей есть возможность высказывать все, что они хотят, на сколько на большую аудиторию, не выходя из дома, порог клеветы получил особенно большое распространение. И очень часто люди даже не отдают себе отчета. Не то, что человек там себе сознательно думает, а вот давайте-ка я клевету возведу на своего ближнего. Нет. Человек почти что сам верит в то, что он говорит. И оклеветать очень легко, когда человек просто повторяет какие-то слухи, присоединяет к ним какие-то свои догадки. Бывает еще, когда говорят, не называя имени. А вот я знаю такого там одного епископа, а вот у него такие-то грехи. Ну, если знаешь такие-то грехи, ну так обличи, скажи прямо. А возьми на себя ответственность. Не знаешь, помалкивай. И вот апостол говорит, что христианин не должен лгать, христианин не должен клеветать. Если я не являюсь свидетелем чего-то плохого, то мне лучше помолчать. Я не присутствовал при этом. Я не знаю. И часто бывает, что люди в раздражении бросаются тяжкими совершенно обвинениями, которые не могут подтвердить, но просто вот, знаете, как бывает иногда, посмотришь, что в интернете и апостатами, то есть отступниками, еретиками и всякими другими словами друг друга именуют. И вот апостол говорит, что это совершенно неуместно для христианина, что это дела ветхого человека, от которых мы должны отказаться. Мы не должны возводить друг на друга обвинений в абсолютной истинности, которых мы не уверены, потому что мы будем за эти наши слова отвечать перед Богом. Но время наше подходит уже к концу сегодня, и мне пора с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.